Глава 18, в которой объясняется, почему на постоялом дворе Кинтея людям кусок в рот не лезет, а также открываются куда более важные тайны.
Значит, говоришь, не видел.
Не видел, господин. Никаких мальчишек не видел. Ты не положено еще таким ходить без взрослых. У меня тут палка-то бумает, совсем дело хренит.
Ирония сделал вид, что не заметил проговорки старого Кинтея. Другие гости постоялого двора жались в другом конце стола и кидали на Иронию опасливые взгляды. Сразу было видно, что человек знатный и хорошего воспитания. Чуть что не по нем, сразу в рыло. Тащи, что у тебя там есть. Только смотри, чтоб посуда была чистая. А то сам будешь потом от меня мух отгонять.
Слушаюсь.
Ирония отошел к людям. А вам двое парнишек не попадались?
Да нет, сударь, мы люди простые, темные. Ездили в Сталинград за скопяным товаром. Ежели бы видели, так скрывать бы не стали.
«Одного видели», — сказал пожилой возчик. «Только это был не парнишка. Разбойник он был самый настоящий».
«Давно их на дорогах наших не встречали», — ответил кто-то. «Откуда он взялся?»
«Ну и что?»
Пожилой возчик поскреб грязную столешницу.
«Хотел нас ограбить».
«Ограбил?»
«Да не очень. Скобяные изделия, они и дорогие, и тяжелые. Жалко нам стало товар-то». Ну, а потом отнесли мы его с дороги в лесок подальше, чтобы народ не смущать.
Вот и молодцы, — сказал Ирония. Хвалю. Другие вон остались бы без порток, да и орали. Куда король смотрит?
Два меча при нем было, в каждой руке,
— похвастался возчик, вдохновленный похвалой большого человека.
Ну, мы с братом его в два кнута и отобрали мечи-то.
Ну-ка покажи, — потребовал Ирония. Пожилой возчик с кряхтением поднял с пола сверток из мешковины. Мечи Ирония отбирал сам, под руку каждому из королевичей. Один в черных ножнах, другой в белых. «Покупаю их у вас», — сказал он, и, не дожидаясь согласия и цены, выложил на стол целую пригоршню золотых. «Это вам еще и за храбрость», — сказал он, снова завернув мечи в мешковину.
«Хоть поешьте и выпейте волю».
«Эх, сударь», — сказал возчик,
— «пробовали. Ну не идет кусок в горло, ты не поверишь. И так всегда у Кинтея. Вроде и приготовлено с душой, и слюнки текут. А вот поди ж, самое ж дивное, что и не пьется здесь.
Это из-за мух, что ли?»
«Да вряд ли. А вон Кинтей тебе угощение несет. Сам попробуй».
Ирония вернулся на свой конец стола. Хозяин поставил перед ним относительно чистую белую миску. В ней было не какое-нибудь обычное варево, а сам бараний бок с гречневой кашей. Кинтей хотел было уйти, но Ирония придержал его.
«Обожди. Может быть, мне не понравится. Так что ж, потом гоняться за тобой, чтобы миску на голову одеть?»
Ложку ему поднесли настоящую и, возможно, единственную в заведении. Ирония пальцами оторвал кусок мяса, зачерпнул каши ложкой, кое-как проглотил.
«В самом деле не хочу больше», — удивленно сказал он.
«Так все знают, что у меня еда сытная-сытная. Одного глоточка, малого кусочка за глаза хватает».
Ирония поднял миску и глянул на донышко.
«Кинтей», — тихо сказал он, — «я тебя сам бить не буду. Я просто вон тем мужичкам расскажу, что ты на всякую кружку и тарелку прикрепляешь иголки, которыми саваны шили. Знакомый прием. Продукты бережешь, савиньон жалеешь. Одно и то же блюдо всем гостям подаешь. Мужики, они боевые. Поучат они тебя как надо. А коли живой останешься, так они по всем дорогам разнесут, какой ты бережливый хозяин».
Все веснушки на Кинтее побледнели.
«Говори, узда старая, видел мальчишек?»
«Видел, государь».
Буланый жеребец Шута стоял над кормушкой с отборным ячменем, но есть тоже не желал. Кинтей, не дожидаясь пинка или зуботычины, нырнул под кормушку, вытащил проклятую черно-кудесную иголку, хотел спрятать ее в кулаке, но Ирония отобрал.
«Ищи!»
и швырнул иголку в кучу сена. Буланый резво принялся за ячмень.
«Врать не смею, господин», — быстро заговорил Кинтей. — Мыли они тут неделю назад. Но у меня все места были заняты, я их отправил на другой постоялый двор. Тут недалеко.
— К сопернику сам отправил?
— не поверил Ирония.
— Да и не многовато ли постоялых дворов для полузабытой дороги? — Ну, пойдем туда.
— Некуда идти, наша милость. Кто же ножич сгорел супостат?
Как сгорел? Обыкновенно ваш мнился. Может, мальчишки с огнем баловались, может, ничего что.
Пошли, вибрион ластоногий, веди.
Потом Ирония долго бродил по пепелищу, переворачивал горелые балки, разгребал мечом золу, склонялся над заинтересовавшими его предметами. Нашел и человеческие останки. Застыл, держа в каждой руке по черному черепу.
«Нет», — сказал он с облегчением, — «у моих зубки были один к одному, а эти оба — корзубы».
«Вот и славно, вот и любо», — присоединился было к его радости Киндей.
Но Шут сгреб его с заворот и поднял над землей.
«Говори», — сказал он, — «а то тут же такой же станешь. Говори всю правду. Я хорошо слышу, когда врут».
«За настоящую великую тайну поймешь?»
— с надеждой спросил Киндей.
«Есть у меня для тебя тайна».
«Послушаю. Может, и помилую», — решил Ирония.
«Мне еще прошлым летом объявились».
«Кто объявился?»
«Ну, третий».
«Я ж тебя про мальчишек спрашиваю».
«Да я и говорил, только с самого начала. Пришел десяток, немых, все в черном. Между собой на пальцах изъясняются. А один у них говорящий. Вот он и говорит: нет ли у вас мертвых тел на продажу? Не отвечаю. Да кому они нужны, покойники-то эти? Вот это же совершеннейшая дрянь. А он очень даже не дрянь. По золотому затем платить будем. Дорог-то наш не из многолюдных, сплошные убытки. Вот я и соблазнился. За такие деньги, говорю, я весь здешний погост перекопаю. У нас всякое бывает, драки, поединки. Тех, кто в дороге захворал, у меня оставляют. Да не все выздоравливают. Ну, говорю по врачам, что останки не свежие, но он сплотился. Через год, говорит, опять приедем, готовь товар. Сел на возницу и поехал. Немтыри пошли следом. Но в отдалении, потому что кони от них шарахались, как от медвежьего сала. А где я ему мертвяков наберу? Травить всех подряд проезжающих? На счастье, у меня сосед там явился. И как-то в раз объявился. Должно быть, маг немалого ранга. Хотя, что бы с этому магу делать в нашей-то глуши? А только не было со вчерашнего дня никакого дома. Никакой вывески. Утром же, гляжу, стоит. И моей завалюхе с ним не равняться. Хоть уходи с насиженного места. Все, кто побогаче, норовят у него останавливаться. А потом стал замечать. В дом-то постояльцы входят, а вот оттуда как-то не очень. Я хозяина этого Нормана взял за грудки. Или донесу, говорю, или входи в долю. На тех, кого ты тут кончаешь, дополнительно заработать можно. Он подумал-подумал, да и согласился. Мертвяков мы придумали в болото швырять. В торф тела сохраняются много лучше, не в пример сырой земле. Так и работали на пару, пока отроки твои не заявились. У меня же сердце кровью обливалось. Да ведь за молодых и здоровых покойников немтыри вдвое обещались платить. Вот я их к Норману и отправил. Но, видно, сплоховал Норман. Или они его опередили. Зря только сожгли. Да по-хозяйски это. Все? Спросил Ирония и достал кинжал. Все. Господин хороший, я ведь тебе великую тайну про скупку мертвых рассказал, как договаривались.
Шут усмехнулся. Недорого твоя тайна стоит. Не к тебе одному эти немтыри заезжали. Слухи об этом ходят уже давно, только руки не доходили проверить. Или все-таки лучше не марать мне благородный клинок, а овощикам тебе отдать? Киндей затрясся.
Я старый человек, мне и так жить недолго. У меня детей мало-мало меньше, мне их на ноги поставить надо.
Ирония похлопал его по плечу. Жить осталось мало, а детей поднять рассчитываешь? Да нет, крепкий ты еще. Много вреда можешь причинить. Он сам сейчас начнешь людей резать, ляп тебе в текст.
«Нет, нет, нет, я крови боюсь!»
«Или все же повесить?» — раздумывал Ирония. «Приезжали снова, немтыриты твои?»
«Да нет, ничего, жду. Отрок мне наврал, будто бы они уже здесь, да такие страшные. Они вправду страшные!»
«Знаю», — сказал Ирония. «Видел уже одного. Как же тебя в живых оставить? Ты еще чего доброго навстречу им побежишь, предупредить захочешь».
«Искуплю вину, только жить оставь! Созову мужиков с хуторов соседних, мы их всех повяжем и в столицу пригоним!»
«Нет тебе веры!» — вздохнул Ирония и вынул кинжал из ножен. Киндей, наконец-то, догадался пасть на колени.
«Отец родной, не режь, не вешай! Я тебе другую тайну повеную, совсем страшную, государственную! Ее, кроме меня, лишь один король знает!»
«Да ну!» — не поверил Шут. «Откуда б такая срамотень, как ты, знал королевские тайны?»
«Так ведь я не всегда в глуши проживал», — горячо заговорил Киндей. «Я некогда в Сталинграде был первый могильный вор. Все меня так и звали. Гробокоп-1». Я всегда знал, кто из богатеньких помер, где похоронен. Ни одного обчистил, да так, что на могилках и слюна не осталось. А когда королем стал стримглав, всем ворам пришлось туго. Да ваша милость об этом лучше меня знает. Вы человек непростой, хоть никогда я вас раньше и не видел. Жил я тихонечко, в домишке за рыбным рынком. Жил, да весь как есть прожился. Но если б не бедность, ни по чем бы не пошел на такое. Покуда королеву не заточили в башню, ее всякий мог увидеть. На праздник, например. Не ожерелье ее эльфинского камня, хлорит-то. Я в камнях-то этих разбираюсь. Давно мне это ожерелье пришлось по сердцу. За него в немчуре мешок денег мог-то отвалить. Ну, потом началась вся эта заваруха.
Какая заваруха? Ледяным голосом спросил Ироня.
Замялся Киндей. Только сами не знаете. Когда наследники родились, когда король королеву, когда башня сгорела.
Продолжай, приказал Ироня. Радуясь лишним мгновением жизни, могильный вор зачастил.
Я и решил, что без этого ожерелья мне не жить. Один разок сделаю дело, думал, и до смерти больше за лопату не возьмусь. И к погосту не подойду, разве то самого принесут. Смотрю, оставили от башни лишь каменную основу. Узнал, что теперь там королевская усыпальница. Видел, как вносили внутрь каменный гроб. Подождал года два, пока король снял оттуда охрану. Сам слухи распускал страшные, что вокруг склепа слышатся голоса, ноги у людей отнимаются. Заказал слесаря рычаг с винтом, чтобы крышку поднять. Своих силёнок не хватило бы. Дотерпел до кумбальной ночи, когда весь город на ночь побежит к речке Огнижечь. Такую ночь уж точно никто не осмелится близко подойти. А копать я мастер. Залез внутрь, применил рычаг с винтом. Еле-еле приподнял крышку.
Ну?
Пусто там было. Только цветы высохшие лежали. То ли опередил меня кто-то. Так вроде некому. Вся молодежь, наверное, и заработки подалась. Да не осмелились бы они на такое, молодые-то. Измельчал народ. Вот и вся тайна. Или скажешь, негосударственная.
Ироня молчал.
Теперь пойдем доброго вина выпьем, предложил старый Киндей. Обсудим толком засаду на немых.
Никому о том не рассказывал? Спросил Ироня.
Как можно? Вперёд, на крайний случай, вроде нашего.
Шут посмотрел на рассказчика, вздохнул и загнал ему кинжал под ребра по самую рукоятку. «Слово я тебе не давал», — сказал он хрипящему могильному вору на прощание. «А тайна не по плечу тебе подвернулась. Ее и для двоих многовато».